Лава Свакара, Распонил Сарпоной. Тема нашей сегодняшней лекции о Вавилоне. 14 глава книги пророка Иешаяху. Кирахем Рашем эт Яков убахар од Баисраэль. Вегенихам аль адматам ванилве рагер алэгэм ваниспеху аль бейт Яков. И помилует Господь Яков, и снова изберет Израиль, и даст им покой на земле их, и присоединятся к ним чужеземцы, и пристанут к дому Якова. Присоединятся к дому Якова. Раши. Кирахем ашемет Яков, ибо смилуется Бог над Яковом, лишмор лахем автахат геулатами яд бавель, для того, чтобы исполнить по отношению к ним обещание о освобождении их из Вавилона. Убахар отба Исраэль, и изберет еще Израиль. Леатид и галем геулашлема, в дальнейшем освободит их полным освобождением. То есть в пророчестве пророка Ишаяху заложен впервые в Танахе ключ к пониманию того, что второй храм будет лишь временным, что он будет разрушен, и что будет третье окончательное освобождение еврейского народа, когда и придет Машиах. Обратите внимание, за почти 200 лет до разрушения первого храма пророчество о его разрушении, о разрушении первого храма, пророчество о возвращении, пророчество о разрушении второго храма и окончательном избавлении в конце дней, в дни Машиаха. Это величие видения пророка Ишаяху. Талмуд в трактате Кидушин. Амар Рав Халбо, сказал Рав Халбо по отношению к тому, что чужеземцы присоединятся к дому Якова. Кашим герим ле Исраэль кесафахат, тяжелы геры, пришельцы, лица, принявшие иудаизм, для Израиля как проказа. Как то сказано, и присоединится Рагер Элэгэм, вы не спеху Эльбейт Яков, и присоединятся, одно значение этого слова, второе значение не спеху от слова сафахат. Сафахат – это проказа. Что геры, которые на протяжении еврейской истории будут присоединяться, они будут являться проказой. Так говорит Талмуд в трактате Кедушин. В чем идея? Идея в том, что будут люди принимать иудаизм. До того, как они придут к Торе, к иудаизму, их злое начало будет в них дремать. Злое начало ни евреям не мешает интересоваться иудаизмом. Как только они делают гиюр и присоединяются к иудаизму, у них включается злое начало, которое в первую очередь реализуется в потере интереса. Тот интерес, который был до сдачи экзамена и до приема, заканчивается, а там, где у человека нет интереса, там затормаживается все и начинается проказа во всех возможных формах и проявлениях. На этот Талмуд есть Тосфос, в котором одним из авторов, там есть несколько точек зрения, является Рав Авраам Гагер. Рав Авраам, который гер. И он говорит, что проказа, когда геры будут присоединяться к Израилю, будет случаться в другом. Речь это о герах, которые будут соблюдать Тору намного лучше, чем евреи. И тогда евреи почувствуют на себе проказу от того, что геры приходят и так хорошо соблюдают заповедь, в то время как евреи оказываются в состоянии прострации. Тем не менее, нам нужно иметь в виду о том, что и задача еврея, и задача гера, как бурлаки, тянуть ту самую лямку, ту самую ношу божественного служения для того, чтобы произошло освобождение. Вся цель нашего служения в том, чтобы произошло освобождение, изменение всей динамики в этом мире. «И возьмут евреев народы, и приведут их вместо их, и дом Израилев примет народы в наследие на земле Господней, как рабов и рабынь, и возьмут они в плен пленивших их, и властвовать будут над угнетателями своими». А именно, что народы депортируют евреев и станут ими рабами. Протоколы сионских мудрецов. Протоколы не вымышленные, а самые, что ни на есть, настоящие, пророком подписанные. Народы мира вышлют евреев в землю Израиля, а сами станут им рабами, причем добровольно. Именно так и будет. Единственное, что нам нужно понять, о том, что рабство, о котором говорит пророк, это рабство духовное, в смысле духовное подчинение, отношение как к учителю, и они придут добровольно для того, чтобы стать подчиненными тому служению, которое есть у евреев. Важно иметь в виду, что в дни Машиаха гиюр уже будет невозможен. Поэтому тем, кто сегодня имеет действительно серьезные намерения, следует поторопиться, ибо мы вплотную приблизились к концу дней с точки зрения того, что история человеческого общества должна была пройти до конца дней, более-менее завершилась. Поэтому, если кто-то задумывается о том, чтобы совершить гиюр, то это нужно действительно делать достаточно безотлагательно, потому что можно просто не успеть. «И будет в тот день, когда Господь даст тебе покой от мук твоих и гневной досады твоей, от тяжкого труда, которым ты порабощен. Ты поднимешь голос и скажешь притчу о царе Бавельском, как не стало угнетателя, не стало надменности». Навуходоносор был человеком, который включал в себя архетип высокомерия. «Не стало угнетателя, не стало надменности». Малбим. «Меацвиха у мергисха, когда закончится твое печаль и досада твоя в смысле проживания, пребывания в том мире, который несет нам много печали, много расстройства из-за смешения добра и зла, которое в этом мире есть. В каждом удовольствии, которое мы получаем, всегда какой-то есть элемент зла, все это перемешано вместе, поэтому много печали у нас. Вегетпелут навшиим, и все это окажет воздействие эмоционально на человека. Гаоцев, печаль, гулеров, альдвара хасерла. Печаль в основном это эмоция по поводу того, что человеку не хватает или что у него пропало. Вегарогес, альгара, одаварзар, митхадеша леата. А гнев по поводу зла или по поводу чуждого, то, что возникает сейчас. То есть печаль по поводу того, чего нам не хватает, и гнев по поводу того, лишнего, что захлестывает нас своим влиянием. Вишнерем юциот ганефиш мима амадра минуха, и то, и другое выводит душу человека из состояния покоя, эль гатнуабе аль тилтуля пними, к движению и к внутренней тряске. Это как раз и есть то состояние этого мира, которое закончится в конце дней, чего мы и ожидаем. Изменение психологии человека в дни Машиаха будет как раз таким, что у души человека будет покой. Венесед гамашаль газаль мелах бавель ваамарт эх шават ногеш шафтам адгеба. И притча эта касается царя Вавилона, когда не стало угнетателя, не стало надменности. Навуходоносор был главный угнетатель, а надменность на иврите пророк пользуется словом мадгеба. И что это за мадгеба, которая пропала. Переводчик перевел надменность, и в определенной мере это правильный перевод. Раши говорит, что такое мадгеба. Лашон марбита гаава. Это выражение чрезмерного высокомерия. Как раз переводчик перевел согласно толкованию Раши. Однако есть у нас и другие точки зрения у мудрецов, что это за мадгеба, которая пропадает вместе с пропажей Вавилона. Рамбан говорит, что это крушение золотого царства Вавилона. А именно Дагава на арамейском и, соответственно, на вавилонском было то же самое, что Загав. Загав – это золото. Есть замена между буквами Зайн и Далет. Зайн в иврите, Далет на арамейском. И очень много слов, соответственно, изменения в одну букву имеют одно и то же самое значение в арамейском и на иврите. Поэтому мангаба – это крушение золота. Крушение золотого царства Вавилона. Мецуда Цион. Мадгеба тиргум лашон загавгу. Мадгеба означает выражение золота. Векен имар байом ант рейша дидагава. И так было сказано в книге Даниэля, который раскрыл сон Навуходоносора. Ты голова из золота. То есть то золото, о котором идет речь, это не был просто кусок золота или какие-то золотые запасы Вавилонской империи. Речь идет о голове из золота. Когда пропал угнетатель, пропала надменность, то есть высшее человеческое царство, которое построил Навуходоносор. Царь Шломо в книге Мишли говорит следующее. «Ла лукаш тейбанот гав гав». У пиявки есть две дочери. Гав гав. Мадгеба происходит с точки зрения царя Шломо от слова гав. Гав означает брать себе, тянуть на себя и жить в этом мире мотивацией приобретения. Еще раз, что говорит царь Шломо. «Ла лукаш тейбанот гав гав». У пиявки есть две дочери, ну, естественно, с одинаковыми именами. Какие еще могут быть имена у пиявок? Только одно. Да, Это определение пиявки. Талмуд, трактате Авода Зара, истолковывает эти слова царя Шлому. Ла лукаш те бенот. Гав-гав. У пиявки есть две дочери. Давай-давай. Май гав-гав. Что такое гав-гав? Омар мар угба. Сказал мар угба. Коль ште бенот ше цуакот ме гейном ве мрот бо ламазе раве-раве. Это голос двух дочерей, которые вопят из генома и говорят в этом мире «дай, дай». То есть вопль в геноме поднимают те, кто подходит под определение пиявки. Определение пиявки – это тот, который говорит «дай, дай». Уман нингу, и кто это? Минут, вероотступничество, вершут и власть. То есть те, кто стремятся к власти и оставляют свое служение, которое на них распространяется, и, соответственно, ищут себе чуждых богов, они вопят в геноме больше, чем остальных. И кадамра, есть другое объяснение. Омар Равхизда, Омар Мар Угба, сказал Равхизда от имени Мар Угбы, «Коль геном цуэкет ваумерет, гивиу лишь тей банот ша цуакот ваумрот баламазе раве раве». Другое объяснение, что голос генома вопит и кричит не души, мучающиеся в геноме, а сам геном. Кричит и вопит по поводу живых. И говорит, дайте мне этих двух дочерей, которые кричат и орут в этом мире, дай, дай. То есть первая точка зрения Талмуда, что крик относится к жертвам генома, которые в этом мире ориентировались тем, что надо брать. Вторая точка зрения, что геном вопит по поводу людей, живущих в этом мире, которые живут мотивацией брать, а не давать. Таким образом, Мадгеба, которая пропадет, это пропадет в этом мире как раз ориентация человека на потребление, на то, чтобы что-то брать. Обратите внимание, насколько взаимодополняют комментаторы еврейских мудрецов воззрение на великое Вавилонское царство. Должны иметь в виду, что о падении Вавилона пророк Йешаяху говорил задолго до его основания, когда Вавилон был отдаленной губернией Ассирии, примерно за 250 лет до исполнения этого пророчества. Пророк Йешаяху начинает пророчествовать за 198 лет до разрушения храма. Это очень легко высчитать, потому что это был день, когда покрылся проказой царь Узияху, как мы это с вами учили. От дня покрытия проказы, когда прошло по Иерусалиму землетрясение, до разрушения храма прошло 198 лет. После этого еще 70 лет вавилонского изгнания. Об этом говорит как раз пророк Йешаяху. Единственное, что то пророчество, которое он говорит здесь, в 14 главе, он сказал не в день проказы Узияху, а, как мы видим в конце нашей главы, в последний год правления царя Ахаза, что было на 20 с лишним лет позже. «Сокрушил Господь посох нечестивых, жезл властелинов, избавивший народы в ярости ударами неотступными, гневно наказывающие народы, преследуя беспрестанно. Спокойно и тихо вся земля возносит хвалу, ликует, и кипарисы рады падению твоему, и кедры ливанские, с тех пор, как пал ты, лесоруб не поднимает топора на вас». Лесоруб не поднимает топора на кедры ливанские с того момента, как высокомерие Навуходоносора уходит в преисподнюю. Наказание Вавилона дало покой земле и принесло радость деревьям. Это требуется понять немножко глубже. Малбим о причине радости древесины. Гам брошим веарозим, также кипарисы и кедры, самхул и хальмутха, радовались твоей смерти. Кимяталу яле куротелевем, что с этого момента не будут их рубить. Кмо ад ата шарейта курет ярот ласот селула выдает. Как их рубили прежде, для того, чтобы сделать стенобитное орудие для того, чтобы осадить город. Мидраш Раба. Даркей циона велот, пути циона траур, говоря о состоянии разрушения Иерусалимского храма. Омер Авгуна, гаколь мивакшим тавкидан. Все в этом мире кроме человека имеется в виду, просят и стремятся исполнить свою задачу, свое предназначение. Рав Ами Амар, Афилу Аразиме Вакшим Тавкидан, даже кедры просят и стремятся исполнить предназначение свое. Ты дал их Ашлога Ярузим Бебавель. Знай, что в Вавилоне не росли кедры. Векшала Навухаднецер Лекан, Талаша Разим Микан, Вешатлан Бебавель. Когда Навухаднецер пришел в землю Израиля, то он вырвал оттуда кедры и посадил в Вавилоне. Укшемедра Юсмихим Альмапалтой. Когда он умер, то они радовались его падению. Обратите внимание на то, насколько фундаментальное утверждение делает Мидраш, что окружающая нас в этом мире действительность, она религиозная. Растения, животные, неодушевленная материя, они все видят божественное присутствие. Человек нет. Человек нет. И как утверждает Машгиах из Ломжи, весь этот мир предназначен для высшего творения человека. И сам мир не представляет никакой важности с точки зрения самого Всевышнего, потому что для него нет разницы между потенциалом и его реализацией. Поэтому мир, если бы он не был сотворен, поскольку Всевышний все может, то это не означает, что его силы, его проявления в этом мире, в жизни, в существовании были бы меньше. Поэтому получается, что мир был сотворен только с одной целью. Чтобы постижение человеком божественности в этом мире осуществилось. И тогда, когда человек раскрывает для себя постижение, происходит изменение в этом мире. Это действительно глобальное изменение, которое в этом мире происходит. Немножко сложная идея, но как бы идея такая, что действительно слово «действительность», «мациют» происходит от слова «моце», то, что я нахожу. Всевышний ожидает от человека, чтобы он жил в религиозной действительности, в духовной действительности. А для того, чтобы к этому прийти, требуется мудрость трепета. И как раз Машгиах из Ломжи раскрывает в книге «Основы знаний», как человеку прийти к идее трепета. Как прийти к мудрости трепета, как раскрыть этот мир и увидеть, насколько он залит божественным светом. Так вот, Мидраш нам здесь совершенно однозначно говорит, что вся окружающая нас действительность в этом мире религиозна. «Преисподняя внизу встревожена тобой, чтобы встретить тебя при входе твоем, разбудила для тебя усопших всех вождей земли, подняла всех царей народов с престолов их». Что сказано здесь в 9 стихе, что когда Навуходоносор после своей смерти спускался в преисподнюю, то там разбудили всех царей земли, и они пришли в определенной мере встречать Навуходоносора. Для начала сказано, что преисподняя встревоженно содрогнулась, принимая Навуходоносора в свою бездну. Хидушей Агадот. «Валифихах кашер бали шаоль, неймар шаоль митахат, рагзалаха ликрат буэха, мяхар шарая мадрига шалюто раша афальга шаоль». Поэтому, когда пришел он в преисподнюю, сказано, что содрогнулась преисподняя, поскольку уровень этого нечестивца был великим даже для преисподней. То есть Навуходоносор был действительно большой человек, как мы однозначно убедились в книге Даниэля. Так что Шеоль содрогнулся, преисподняя содрогнулась от него. Какой прием Навуходоносору окажут дремлющие в преисподней духи царей, которых он завоевал и земли, которых он разграбил. Все они заговорят и скажут тебе: «И ты изнемог, как мы, стал ты подобен нам, низвергнуто в преисподнюю великолепие твое, звучание арф твоих, под тобой стелется червь, и черви покрывают тебя». Еще раз обратите внимание, пророк Йешаяху явно говорит о каком-то лидере Вавилонии, который достигнет царского предела. Он не называет его имя. Может быть, он и не видел конкретно его имя. Всяк лучше он его не упоминает. Но представьте себе вероятность пророчества о событии, которое произойдет через 250 лет, о наказании сверхдержавы, которая в дни пророка Ишаяху была периферией Ассирии, которая была далеко не центральной державой на Ближнем Востоке. Это видение еврейского пророка. Итак, какой прием на выходные цура окажут дремлющие в преисподней духе царей? Гурат Шаоль Геюнха, спустилось в преисподнюю величие твое. Шераита Мидгея умидаме беацмеха, шатак муэль, лефи шераита мушель аль коль гамим, ватани реша гурат Шаоль у тога гаон, вегиней метки хад га. Ибо ты в высокомерии своем возвышался, и казалось тебе, что ты как Бог, поскольку ты управлял всеми народами, и теперь спустилось в преисподнюю это твое высокомерие, и ты умер как обычный человек. При жизни Навуходоносор тешил себя совсем иными фантазиями о своем будущем. На самом деле, действительно, насколько это уж такое особое пророчество, когда пророк говорит, что на каком-то этапе и будет какой-то великий правитель, который тоже умрет, и, допустим, у него будет много недругов в преисподней. Опять же, они сами из общих соображений как бы не очень были великие люди, раз они нашли место для себя в преисподней. Поэтому как бы им тоже хвалиться тоже не сильно. Ну, конец, был некий правитель, который чего-то добился. Потом в добрый час скончался, естественно, спустился в преисподнюю. Что же тут такого на самом деле особого? 12 стих показывает, что у Навуходоносора были совсем другие прогнозы на будущее. «Как пал ты с неба, утренняя звезда, сын зари, низвержен на землю вершитель судеб народов». «Как пал ты с неба». Это они будут ему говорить. То есть те духи, которые будут находиться в преисподней, они как бы признают, что на самом деле он был на небе. На выходные. Как понимать эти слова? Надлежит ли их понимать как некий образ, как некая непонятная идея, или в определенной мере буквально. Мидраш паним эхарим. Векшеихрив навуходоносор орошает Иерусалим, убалихвошет Мицраим, умацара кисе шам, ванитло вахалихолу лебавель, ишеф алав, векишу гаари, венафаль мимену. Идея следующая. Когда навуходоносор разрушил Иерусалимский храм и пришел для того, чтобы захватить Египет, то нашел он престол царя Шломо и захотел сесть на него, и стукнул его лев, на престол царя Шломо имел ступеньки, и на каждой ступеньке с двух сторон стояли такие небольшие львы. И подняться по этим ступенькам мог лишь человек, который знал, как это делать. Навуходоносор попытался подняться по-мужлански, и его львы начали бить, пока он не свалился. И упал, и об этом говорили народы, что упал ты с небес. Обратите внимание, это не единственное понимание того, что означает, что он упал с небес. Мы в дальнейшем с вами увидим, в продолжении главы мы увидим с вами другие аспекты, другие разрезы по глубине постижения этого вопроса. Первый аспект – это то, что он упал с небес, что он не был в состоянии подняться на трон царя Шломо. Это были для него небеса. И это были небеса, еще раз, если бы мы это увидели в его комментарии, в его каком-то. Мы это находим как свидетельство на тех народов, которые он покорил, царей народов, которые находятся в преисподней. Что Навуходоносор, та проблема, которая его волновала, это престол царя Шломо. Поэтому он разрушает его храм, поэтому он хочет воцариться над всем миром. «Векими шамаем нафаль, разве он с небес упал? Элыша бекеш лейшев аля кисе». Шельмиши натналу хухмами нашамаем. Он хотел сесть на престол того, кому была дана божественная небесная мудрость. Векшемелах Дариваш, Ехривет Бавель, когда Дариваш царь Мидии, Дари царь Мидии, разрушил Вавилон, взял он этот престол и перевез его в Мадай, и ни один человек на нем не сидел. Дари, Мидии относились к этому иначе. Они понимали, что на небесный престол человеку восходить не нужно. Это отношение народов к евреям. Вот такими мы должны быть, чтобы так народы на нас смотрели. «И сказал ты, в сердце своем, взойду я на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, буду сидеть на горе собрания на краю севера, взойду я на высоты облачные, уподоблюсь Всевышнему. Обратите внимание, текст продолжает эту идею, что Навуходоносор говорит о том, что он хочет подняться выше звезд Божьих и туда престол свой вознести. Как это понять? Что это должно означать? Что должно означать подобное заявление в устах правителя цивилизации древнего мира? Указ министру обороны на развитие космических технологий? Подняться на небо? Что это должно означать? Мидраш Раба. Атаму це лифнейшева дарот от шелон уладны вухаднецер нитнава и шаяру упереш маатид лахшов были бошен и мар вата марта были вавха ашамаем эле. Ты находишь, что за 7 поколений до того, как родился Навуходоносор, пророчествовал пророк Йешаяху и говорил о том, что тот будет замышлять в сердце своем, а именно поднимусь я на небеса и престол свой помещу там. То есть обратите внимание, Навуходоносор собирался подняться на небо. Как это понять и в какой мере технически или как-то концептуально, это мы сейчас увидим несколько комментариев, но пока то, что Мидраш Раба отметил, что именно это была его цель, подняться на небо, и что об этом говорил пророк. Это предвидел пророк. Что появится некий царь, который построит великую цивилизацию. А в прошлой лекции мы говорили, сколь велик был Вавилон, который построил Навуходоносор. И собирался на небо. Абарбанель. Хашав былибо леватель гакзира гаэльюна веседур маарехет ашамаем, гдей лашевет шам шмовы зарошу кету батур бемалхут бавель шигу беркатей цафон. Он замышлял в сердце своем устранить высший декрет и порядок мироздания небесного, чтобы сидеть там ему и потомству ему в спокойствии и уверенности царстве Вавилонском. То есть то, что собирался, согласно Барбанелю, сделать Навуходоносор, он на самом деле собирался оказать определенное духовное воздействие на системы этого мира, в чем у нас нет ни малейшего представления, что это такое, по причине того, что он жил в период существования храма, когда божественное присутствие было видно, и когда человек имел духовную практику. За это время у нас эта духовная практика полностью пропала, нивелировалась. Мы даже не понимаем, о чем идет речь. Но Абарбанель, испанский мудрец, он тоже не понимал, о чем точно идет речь. Но он видел и получил по традиции, что это было его намерение. Какое намерение, как это сделать, мы с вами не знаем. Но это то, что он хотел сделать. Он хотел изменить реальность. И когда мы изучали книгу Даниэля, то мы четко видели, что его идея строительства золотого идола, она не сводилась только к памятнику, она явно сводилась к тому, чтобы сохранить определенный образ, архетип царства человека в этом мире. Какие технологические изобретения были задействованы для этих целей? Как раз золотой идол в долине Дура. Сказано в книгах Кабалы, «Навуходоносор ашара ягас рох велошуте». «Навуходоносор нечестивый, был груб духом, но не дурак». Дураком он не был. «Аваль димьено лэльон ваалатога шамаема лога яким мехшевато леватель бегиштадлуто вецато акзира гашмимит кизе рационоламар битульга маарахот». Но его фантазии высшие были подняться на небеса в целях устранения тех декретов и тех порядков небесных, которые были установлены на земле. Бухашав были болы в отеле Гзрага Ильюна Раги, велесадера ниней малхуйот гаарец бофен шию нихнаим мишобадим ловел зарону улам. И он хотел изменить порядок духовных структур этого мира так, чтобы весь мир был подчинен ему и потомству ему навсегда. То есть он не собирался быть вечным, потомство его, он не собирался как бы не умирать. Не собирался. Но он собирался закрыть возможность доступа
в преисподнюю. Это собирался.
И он собирался сохранить власть над всем миром Вавилона навсегда. Велезейким это целым обека Дура. И для этого он поместил идола в долине Дура. Вегиви кольго умот верамлкиот лавол иштахавот. И тогда он привел все народы, чтобы подчинились и признали это Вавилонское царство. Раша раскрывает глубину чаяния Навуходнецера. Мималу кухаве эль захотел он вознестись на высоты облачные. Бегар муэд, гар шаколь митодим шам, у гар цион. Хотел вознестись над храмовой горой. Биркатей цафон, в основах севера. Беазара, в северной части Иерусалимского храма. Бемком шинифхар буерха цфони, как то сказано, алерхам из берх цфона. В храмовом дворе северный угол имел особо большое значение. Именно над ним хотел воцариться Навуходнецер. Радак. Гипер бацмо шихвош Иерушалаим ишев ваясим кисо ба. Он восхищался собою, что захватит Иерусалим и поместит там свой престол. Талмуд в трактате Хагига. Таня омар Раби Йоханан бен Закай. Мат шувах ишевато бат коль ло то раша. Какой ответ? Духовный голос, раздавшийся с неба, дал этому нечестивцу. Беша шамар эйлэль баматеав, когда он сказал, поднимусь я на высоты облачные, эдамэл эльон, уподоблюсь великому, яцта бат коль вамрало, вышел голос неба, в прямом смысле этого слова, который слышали люди, и сказал, ло раша бен раша, нечестивец, сын нечестивца, потомок Нимрада нечестивого. Кто такой был нечестивый Нимрад? Тот, который строил Вавилонскую башню. В том же самом месте. В том же самом месте. Шегимрит коль хаулам куло, который попытался привести к восстанию всего народа против Бога. Слово Нимрод происходит от слова Рамрада, поднятие восстания. Бемелхуток мо Камаш нотав шелядам, шевим шана, сколько лет дается человеку? 70 лет. Шенеймар емей шнотав барем шевим шана, вы ему говорите, что шана. Сколько лет дается человеку? 70 лет. Если он доживет до больших сил, то у него будет 80 лет. То есть голос с неба определил на самом деле методы и задачи, которые Навуходоносор себе ставил. Построить Вавилонскую башню. Он строил только не ввысь, а вширь. Так что мы говорили в прошлой лекции, что ширина стен Вавилона, их высота были такими, что это была действительно сверхдержава. Задача была не только построить город, подчеркнуть способности человека. Задача заключалась в том, чтобы изменить духовные структуры так, чтобы Вавилон оставался навсегда столицей человеческого царства. Нам остается только отметить, что голос неба просто так к умственно отсталым монархам не спускается. Сефер Ликутим. Да, киньян хамигдаль ванимрод хазар лгидгалгель бен Навуходнецер. Знай, сказано в книге Сефер Ликутим, которая является одной из книг по Кабале, что вопрос Вавилонской башни и Немрода вернулся в реинкарнации в Навуходнецера. Это была его задача. Вместо Иерусалимского храма, как место служения Богу, построить башню в Вавилоне, которая будет местом противостояния и восстания против Бога. Это то, что он сделал. Вместо божественного царства, подчиненного служению, он построил человеческое царство, подчиненное каким-то другим задачам. Везе асара целом. Для этого он сделал вавилонского золотого идола. И кима бебека дур. Он поместил в той самой долине, которая называется Дура. Та самая долина, где строили в свое время Вавилонскую башню. Укенегет шерая безмана Нимрод. Сафаахат верая мошель аль коль гулами. Как во времена Нимрода был один язык, так и Навуходнецер управлял всем миром. Образ Вавилонского царства, как его описал Даниэль, Кадмайта Кеарье в Гафин Динешерла, что он первое царство, которая захватит весь мир, релевантный для той цивилизации, это лев, у которого крылья орла. Обратите внимание, то, что у Навуходоносора были крылья, это видел даже Даниэль в своем пророчестве. То есть не то, что у него были крылья у самого Навуходоносора, он не был птицей, он был человеком, но то, что его царство, во-первых, это царство льва, во-вторых, у него были крылья, это было видение Даниэля. «Но ты низвергнут будешь в преисподнюю краям ада, — говорит пророк Йешаяху о Навуходоносоре. Видящие тебя всматриваются в тебя, пристально будут смотреть на тебя. Вот этот человек заставлял содрогаться землю, потрясал царство. Вселенную превратил в пустыню, разрушал города, ее узников своих не отпускал домой. Все цари народа, все покоятся с почестями, каждый в своей гробнице. Ты же выброшен был из могилы своей, как негодный росток. В одежды убитых, пронзенных мечом, которых опускают на камни могилы, как труп попираемый. Там не присоединишься к ним при погребении, ибо ты погубил страну свою, убил народ свой. Не будет названо вовеки именем твоим потомство злодея. И восстану на них, говорит Господь Цваот, и уничтожу имя Бавели и остаток, и сына, и внука, говорит Господь. Вегекратил и Бавель шем ушар нин ванехед ну машем. И уничтожу имя Бавели и остаток, и сына, и внука, говорит Бог. Сегодня в мире нет ни одного человека, который считал бы себя вавилонянином по национальности, или хотя бы, пусть он по национальности будет кем угодно, он считал бы, что он является потомком вавилонян. Это называется полная пропажа. Его нет. «И сделаю я Вавилон наследием ежа и стоячими болотами, и смету его метлою уничтожения, говорит Господь Цваот. Клялся Господь Цваот, говоря, как задумал я, так и сбудется, как решил, так и свершится». Пророчество о выметании Вавилона со сцены истории. Из исторических и археологических источников следует, что Вавилон был захвачен Киром, постепенно пришел в запустение и окончательно превратился в пустыню после греческого нашествия, строго согласно видению в книге Даниэля о четырех царствах, которое основано на изучении Даниэлем книги пророка Йешаяху. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Вы сказали, что все в мире естественно религиозно, кроме человека. А когда же человек становится религиозным?
Человек тоже на самом деле не может быть нерелигиозным в течение всей своей жизни, максимум от рождения до смерти. Это максимум. До рождения и после смерти человек тоже религиозный, и поэтому как раз ему нужно это иметь в виду, когда он позволяет себе нерелигиозную жизнь в промежутке.
Вы упомянули, что этот мир создан для человека, чтобы он постиг высший мир. А что будет, когда все постигнут высший мир? То есть этот мир исчезнет вообще? И сам человек.
Я не говорил, что человек должен постичь высший мир. Я сказал, что человек должен постичь истинную реальность этого мира. Увидеть божественность, которая этот мир заполняет, которая его создает. А если все люди это постигнут, или даже многие люди постигнут, или даже один человек постигнет это немножко в большей мере, чем вчера, то мир будет светлее. Тьма над ним развеется, и мир будет светлее в зависимости от того изменения, которое человек сделал. В этом смысле человек является партнером Всевышнего по строительству этого мира. Мир просто будет лучше. Понятно, если преступник постигнет, что есть Бог, перестанет делать преступления, то в мире станет лучше. Если большой и праведный раввин постигнет что-то еще больше, то тоже станет мир лучше. Вне зависимости от того, на какой ступени ты находишься, твое постижение приводит к тому, что та часть мира, которая связана с тобой, и твое личное воззрение, оно изменится, Всевышний будет тебе больше улыбаться. В год смерти царя Ахаза было это пророчество. То есть тогда, когда еще Ассирия не явилась той страной, которая стала играть первичную роль в этом мире. Еще раз, есть у нас исторические этапы. Идет у нас сейчас исторический этап с точки зрения, скажем, земли Израиля, Ближнего Востока, когда есть у нас сверхдержава Египет. Египет сверхдержава. И есть у нас Ближний Восток, и есть там где-то вдалеке некая страна, которая находится Ассирией, а до нее находится Арам. Вот Арам, он является той страной, которая играет роль. Наступит исторический период, когда Ассирия захватит и изгонит Арам и Израиль, и станет большой сверхдержавой. И спустя много-много лет придет она в запустение, ее захватит Вавилон, и тогда Вавилон станет сверхдержавой. То есть речь идет о том государстве, о той стране, которая еще задолго-задолго до того, как она на карте мира появилась в качестве страны, об этом говорится в пророчестве пророка Йешаяху.
Почему потом там на два страны нельзя дать возможность исправиться?
Потомкам Навуходоносора как раз была дана способность исправиться. Для этого книга пророка Йешаяху была им, в частности, дана. Где было сказано о том, что они захотят уподобиться Всевышнему и вознестись высоко на небо и так далее, и так далее. Они, как бы, когда они все это планировали, то они видели и знали о том, что 250 лет тому назад еврейский пророк уже предвосхитил их попытку строительства Вавилонской башни. И они, когда они все это делали, а книга пророка Йешаяху у них лежала на столе, настолько, что они страшным образом опасались, когда же закончатся эти 70 лет от основания Вавилона, поэтому-то они этих 70 лет и боялись, когда они видели, что то, к чему они пришли, пророк Йешаяху говорил об этом в таких конкретных и небывалых деталях, за 250 лет до этого. Поэтому они ждали этого дня. И как мы говорили в прошлой лекции, то, что сказано в 21 главе. Давайте прочтем еще раз, потому что это просто фантастика. Пророчество о пустыне Приморской. Потому что у них была пустыня Приморская. Пустыня, где ничего не растет, Приморская, хаотическая, бессознательная. Как буря, проносящаяся на юге, придет он из пустыни, из земли страшной. Видение тяжкое сообщено мне. Изменник изменяет, и грабитель грабит. У них все это было. Поднимись, Илам, осаждай Мадай, те, кто захватят Вавилон. Поэтому чресла мои охвачены дрожью, боли пронзили меня, как муки роженицы. Сердце мое в смятении, дрожь пронимает меня. Вечер, которого я так ждал, обратился для меня в ужас. Что это за вечер, которого вавилоняне так ждали? Это вечер, когда заканчивается 70 лет от основания Вавилона, которого они ждали в надежде, что может не исполниться пророчество Йешаяху. И оно исполнилось. В этот день был захвачен Вавилон Мидией и Персией. Тогда Даниэль стал премьер-министром следующим у персов из-за того, что он прочел те слова, которые были написаны. Им было дано это пророчество как раз в целях того, чтобы они справились. Но уж больно хочется выше облак взлететь и исправляться, совсем не хочется. Они не использовали этот потенциал тоже.